И это моноспектакль в двух актах и шести картинах по одноименному произведению французского писателя Ги де Мопассана, в котором он мастерски раскрывает огромный духовный мир девушки, вступающей во взрослую жизнь. Дорогие друзья, то, что сейчас будет вам представлено, это не короткая штучка. Располагайтесь поудобнее в своих креслах и диванах. Для пытливых умом и чутких сердцем путешествие начинается.
Выходя из кафе «Риш», Жан де Сервиньи сказал Леону Савалю: «В такую чудесную погоду не стоит брать фиакр. Если хочешь, пройдемся пешком».
«С удовольствием».
«Сейчас только 11 часов. Мы придем в самом начале 12-го. Спешить нечего».
Друзья шли неторопливо, покуривая сигары, перебросив пальто через руку. У обоих в петлице фрака был цветок, а цилиндр небрежно сдвинут на бок, как это бывает в теплый вечер после хорошего обеда.
Еще со времен колледжа их связывала тесная, испытанная, прочная дружба.
Жан де Сервиньи был истый парижанин, беспечный, непостоянный, увлекающийся, деятельный и нерешительный, скептик, способный на все и ко всему безразличный, убежденный эгоист с великодушными порывами. Он расточал свои доходы не в ущерб капиталу и развлекался не в ущерб здоровью.
Приятель его, Леон Саваль, тоже человек богатый, был из тех красавцев-великанов, которых женщины провожают взглядом на улице. Любовным победам его не было числа.
Когда друзья подошли к театру «Водевиль», Саваль спросил:
«Ты предупредил эту даму, что придешь со мной?»
«Предупреждать маркизу Абарди? К чему? Разве ты предупреждаешь кондуктора, что сядешь в амнибус на углу бульвара?»
«Так и кто же в сущности эта особа?»
«Она искательница приключений, содержанка, прелестная распутница. Вышла бог весть откуда, бог весть как проникла в мир авантюристов и там сумела создать себе положение.
А впрочем, она премилая женщина.
И ты, при твоей наружности, неизбежно будешь ее любовником».
«И ты состоял или состоишь в ее любовниках?»
«Не состоял и не буду состоять. Я бываю там главным образом ради дочери».
«Ах, да? У нее есть дочь?»
«И какая дочь? Истинное чудо, друг мой! В настоящее время это главная приманка притона. Рослая, величавая, в самом цвету, ей 18 лет. Такая же яркая блондинка, как мать-брунетка, и всегда весела, всегда готова развлекаться, всегда смеется от души и танцует до упаду. Кто будет ее обладателем? Кто был им? Неизвестно. Нас 10 претендентов. Все мы ждем, все надеемся».
«Ты в нее влюблен?»
«Нет. Я домогаюсь ее, а это совсем другое дело. Кстати, я представлю тебе самых серьезных моих соперников».
«Ты влюблен?
Нет, она волнует, соблазняет, смущает меня, притягивает и отпугивает. Я боюсь ее, как ловушки, и хочу ее, как хочет щербета, когда томит жажда. Я поддаюсь ее обаянию, но подхожу к ней с опаской, словно к человеку, который слывет ловким вором. Когда я подле нее, во мне горит безрассудное влечение к ее возможной чистоте и вполне благоразумная осторожность перед ее испорченностью, столь же вероятной.
Уверяю тебя, ты влюблен.
Ты говоришь о ней с вдохновением поэта и лиризмом трубадура.
Да загляни ты в себя, попытай свое сердце и признайся.
Возможно, в конце концов, уж очень она меня занимает. Может быть, я и влюблен, слишком много я думаю о ней. Думаю, когда засыпаю и когда просыпаюсь, а это серьезный признак.
Они дошли до авеню Елисейских полей. Легкий ветерок чуть пробегал по листве и порой касался лица, точно нежное дуновение огромного опахала, которая колыхалась где-то в поднебесье. Безмолвные тени скользили под деревьями, другие темным пятном выделялись на скамьях. И тени эти шептались между собой, словно поверяли важные или постыдные тайны. Сервиньи продолжал.
Иногда мне кажется, что у нее не меньше любовников, чем у матери. Иногда мне представляется, что она ничего не знает о жизни, понимаешь ты, ничего. Ну, а я жду. С одной стороны, бесспорно, что ни одной женщиной я не был так увлечен, как ею. Но столь же бесспорно, что я на ней не женюсь. Ты даже вообразить не можешь, какой подбор невероятных титулов встречаешь в этом притоне. Кстати, имей в виду, что я представлю тебя как графа Саваля.
Ну нет, уволь.
Глупости. Меня, например, там окрестили герцогом де Сервиньи.
Но для тебя это куда ни шло. Ты дворянин. А мне это не годится. Я предпочитаю быть там, в салоне, единственным плебеем.
Хорошо, согласен. Кстати, бессмысленно убеждать тебя. Ручаюсь, как только ты переступишь порог этого дома, тебя наградят титулом, как наделяют дам букетиком фиалок при входе в некоторые магазины.
Они свернули вправо на улице Бари, поднялись на второй этаж красивого нового особняка и отдали свои пальто и трости четырем ливрейным лакеям.
Как прикажете доложить?
Господин Саваль.
Мажордом распахнул двери и звучным голосом крикнул в толпу гостей. Герцог де Сервиньи, барон Саваль.
Первая гостиная была полна женщин. Прежде всего в глаза бросалась коллекция обнаженных бюстов над волнами ярких тканей. Хозяйка дома стояла и беседовала с тремя приятельницами. Обернувшись, она направилась навстречу входящим, величавой поступью, с грацией в движениях и улыбкой на устах.
«Милости просим, барон! Все друзья герцога здесь у себя дома!»
При этом она устремила блестящий взгляд на гиганта, склонившегося перед ней.
«Мою дочь вы увидите во второй гостиной. Веселитесь, господа, весь дом к вашим услугам». И она покинула их для новых гостей, бросив Савалю беглый, ласкающий взгляд, каким женщины дарят того, кто им понравился.
Серменьи взял друга под руку. «Я буду твоим провожатым. В гостиной, где мы находимся, женщины, здесь храм плоти, свежий или с душком, подержанный товар, но стоит нового и ценится дороже, отдается на прокат. Налево игра, это храм денег, тут тебе все знакомо. Прямо, где танцуют, храм невинности, это святилище, рынок девушек. Там выставлены для осмотра по всем статьям отпрыски здешних дам. Согласны даже на законный брак. Это наше будущее, упование наших ночей. И вместе с тем самое любопытное здесь, в музее моральных недугов, именно эти девочки. Их души развенчаны, как тела маленьких клоунов, рожденных от акробатов. Пойдем, поглядим на них.
Посредине залы кружилась пар 15. Кавалеры с чопорным видом, девицы с улыбкой, застывшей на губах. Они так же щедро, как их матери, показывали свою наготу. У некоторых корсаж держался лишь на ленточке, идущей к плечу. Под мышками то и дело мелькало темное пятно. Внезапно, с другого конца, через всю комнату к ним стремилась высокая девушка, расталкивая танцующих и придерживая левой рукой длиннейший шлейф платья.
«Вот и Мюскан! Добрый вечер, Мюскан!»
Ее черты были полны жизни, озарены счастьем. Как мать ее была создана для беседы, так она была создана для движения. Настолько естественны, благородны и просты были ее жесты. Глядеть, как она ступает, движется, склоняет голову, поднимает руку, само по себе уже было духовной радостью и физическим удовольствием.
«Ах, Мюскат! Добрый вечер, Мюскат!»
«Мамзель Иветта, мой друг, барон Саваль!»
Она поклонилась незнакомцу, потом оглядела его.
«Здравствуйте, сударь! Вы всегда такой большой!»
«Нет, мамзель, он сегодня принял предельные размеры, чтобы угодить вашей матушке!»
«Что ж, отлично! Только когда вы придете для меня, постарайтесь стать немного меньше!»
«Я предпочитаю золотую середину. Вот мюскат, например, как раз в тех пропорциях, какие я люблю!»
«Мюскан, вы будете сегодня танцевать? Хотите турвальса?»
Вместо ответа Серемеди быстрым страстным движением обхватил ее талию, и они тотчас исчезли, увлеченные неистовым вихрем.
Они летели быстрее всех, вертелись, скользили, кружились самозабвенно, слившись воедино. Казалось, они были неутомимы, и музыканты все играли, не спуская глаз с невистовой пары, и гости смотрели на них, а когда они, наконец, остановились, раздались рукоплесканиями. Она немного раскраснелась. И глаза у нее теперь были странные, синие-синие глаза с такими большими черными зрачками, что казались неестественными. А Сервинье словно охмелел. Он оперся о косяк двери, чтобы вернуть себе равновесие.
«Бедный мискат, у вас головка слаба. Я, оказывается, выносливее!»
Она стояла прямо перед ним, с трудом переводя дух так, что он мог созерцать ее обнаженную вздымающуюся грудь.
«Иногда у вас бывает вид точно у кошки, которая собирается броситься на человека. Лучше дайте мне руку и пойдемте поищем вашего друга».
Саваль был уже не один. Маркиза Абарди беседовала с ним на светские банальные темы тем чарующим голосом, от которого шла кругом голова. Когда она увидела Сервиньи, на лице ее тотчас появилась улыбка, и, обратясь к нему, она сказала: «Знаете, дорогой герцог, я сняла на 2 месяца дачу в Бажевале. Надеюсь, вы навестите меня и привезете вашего друга. Да вот, я переселюсь туда в понедельник, а вы оба приезжайте обедать в ближайшую субботу, и я вас оставлю на весь следующий день». Иветта сказала: «Ну, конечно, Мюскат приедет обедать в субботу. Не стоит и спрашивать его. Мы вслазь подурачимся на воле». «А вы, барон?» Улыбка ее не оставляла сомнений. Он поклонился.
«Почту за честь, сударыня».
«Мы всех там в ужас приведем, правда, Мюскат? А моя гвардия будет беситься». Иветта взглядом указала на группу мужчин, издали наблюдавших за ними. «К вашим услугам, мамзель!»
«Почему мадемуазель Иветта зовет моего друга Сервиньи Мюскат?»
«Да потому что он всегда выскальзывает из рук. Вот, кажется, сейчас схватишь его, но не тут-то было».
«Да чего забавны эти дети!» — промолвила маркиза.
«Я никого не собираюсь забавлять. Я просто откровенно. Мюскат мне нравится, а он всегда ускользает от меня, вот мне и досадно». Сервиньи подумал и сказал:
«Я больше не покину вас, мамзель, ни днем, ни ночью».
«Ну нет, только этого не хватало. Днем еще ничего. А ночью вы меня стесните».
Маркиза пожала плечами.
«Послушайте, что они говорят. Такая невинность просто неправдоподобна».
«Вполне с вами согласен, маркиза». Иветта нахмурилась. «Вы совершили сейчас бестактность. За последнее время это стало часто повторяться.
Шевалье, идите меня защищать. Меня оскорбляют».
Подошел худощавый, смуглый, медлительный в движениях человек.
«Где же преступник?»
«Вот он, и все-таки я его люблю больше вас всех, потому что он не такой скучный». Шевалье Вальри поклонился.
«Каждый старается по мере сил. Возможно, у нас меньше достоинств, но не меньше преданности».
Тут подошел еще один мужчина, Этот был высокого роста, с брюшком, седыми бакенбардами, язычным голосом.
«Ваш слуга, мадемуазель Иветта».
«А-а-а, господин Добелевинь! Ну, вам, вероятно, есть о чем поговорить друг с другом через головы других людей. До свидания!»
И она устремилась к оркестру, чтобы попросить музыкантов сыграть кадриль.
Маркиза Аборди была задумчива, но, увидев, что к ней приближается важный господин в звездах кардинал, она поспешила навстречу.
«Ах, князь, князь, как я рада!»
«Это последний из серьезных претендентов, князь Кровалов!»
«А Иветта, правда прекрасна!»
«По-моему, они обе прекрасны. Я вполне удовлетворился бы матерью».
«Можешь располагать ею, мой друг».
Друзья вошли в зал, где шла игра. Зрители кольцом стояли вокруг каждого стола. Здесь говорили мало, и позвякивание денег, которые бросали на сукно или поспешно сгребали, порою примешивалось к говору игроков. Как будто голос самого золота вступал в хор человеческих голосов.
«Ты не играешь?» — спросил Серединин.
— Нет. А ты?
— Здесь никогда. Лучше уйдем и вернемся в другой раз, когда будет поспокойнее. Сегодня здесь слишком много народу, ничего не предпримешь.
— Идем.
Когда они очутились на улице, Серединин спросил. — Ну вот. «Что ты скажешь?»
«Любопытно в самом деле. Но женская половина мне больше по душе, чем мужская. Еще бы! Ведь здесь для нас отобраны лучшие экземпляры женской породы. Ты не находишь, что атмосфера здесь пропитана любовью, как парикмахерская духами?»
Саваль спросил.
«А кто в настоящее время хозяин здешних мест?»
«Понятия не имею. Последний, кого я знал, был английский пэр. Но он уехал 3 месяца тому назад. Теперь она, должно быть, живет за общий счет, за счет игры или же игроков. У нее бывают разные причуды.
Но скажи, мы ведь поедем в субботу обедать к ней в Божеваль, не правда ли? В деревне чувствуешь себя вольнее, и я надеюсь, выведу и, наконец, что у Иветты на уме».
«Охотно поеду. У меня как раз в этот день свободен».
«Какая ерунда и какая серьезная штука, любовь! Как она бывает банальна и занимательна, всегда одинаковая и всегда иная. А все-таки здорово повезет тому, кто станет первым любовником и Иветты.
Я бы за это дал, я бы дал!»
Он так и не придумал, что бы дал за это. И Саваль распрощался с ним на углу Королевской улицы.
Стол был накрыт на веранде, выходящей на реку. Снятая маркизой Аборди вилла «Весна» стояла высоко над излученной Сеной. Напротив дачи гигантские деревья острова Круасси замыкали горизонт зеленым шатром. А течение реки открывалось взгляду вплоть до плавучего ресторана «Лягушатня», спрятанного в листве. Спускался вечер, тихий вечер, красочный и мягкий.
красоты, какие бывают на берегах реки. Мирный вечер, который навевает блаженное чувство покоя. Все восхитились, когда вышли из гостиной к столу. Умилённая радость охватила сердца при мысли о том, как приятно будет пообедать здесь на лоне природы, созерцая речную гладь в свете сумерек и вдыхая чистый душистый воздух. Маркиза опиралась на руку Саваля, и Ветта на руку Сиревиньи. Они были только вчетвером. Обе женщины были совсем не те, что в Париже, особенно и Ветта. Она почти не говорила, казалась томной и задумчивой. Саваль еще не видел ее такой. Он спросил: «Что с вами, мадемуазель? Вы очень изменились с прошлой недели, стали совсем серьезной особой».
«На меня так действует природа. Я сама не своя. Впрочем, у меня всегда день на день не похож. Может быть, сны влияют на нас?»
На ней был наряд из белой фланели, и широкие складки ткани мягко обхватывали ее стан. Свободный сборчатый корсаж лишь намечал, не подчеркивая, не облегая, упругую, уже зрелую, ничем не стесненную грудь. Сиревиньи долго смотрел на девушку и, наконец, произнес:
«Вы сегодня очаровательны, мамзель. Я хотел бы, чтобы вы всегда были такой.
Только не объясняйтесь мне в любви, Бюска. Сегодня я приняла бы это всерьез, и вы поплатились бы не на шутку».
Маркиза, казалось, была счастлива, вполне счастлива. Все в ее облике, простоте наряда, на котором цветы алели точно кровь, во взгляде, в медлительности речи, в скупости жестов, все таило сдержанный пламень. Саваль тоже был серьезен и сосредоточен. Когда подали форель, Сиревиньи заметил:
«Хорошо иногда помолчать. Молчание часто сближает больше, чем любые слова. Вы со мной согласны, маркиза?»
«О да, вполне согласна. Такая отрада вместе думать о приятном». Она подняла жаркий взор на Саваля, и несколько секунд они, не отрываясь, смотрели друг на друга.
Сиревиньи продолжал: «Мамзель Ветта, если вы все время будете такой скромницей, я подумаю, что вы влюблены. А в кого вы могли влюбиться? Ну-ка, поищем. Я оставляю в стороне легионы рядовых вздыхателей и беру только главных. Князя Кровалова? Что вы только не придумаете, Мюскат. Ведь князь — это прямо фигура из паноптикума, да еще получившая медаль на выставке бороды».
«Отлично. Долой князя. Значит, ваш избранник Викон Пьер де Бельвинь?
Вы только представьте себе, как я висну на шее у Розене и шепчу ему под нос: «Мой миленький Пьер» или «Мой дивный Педро, мой возлюбленный Пьетри, мой малютка Пьеро, подставь, мой песик, свою славную мохнатую мордашку твоей женушке. Она хочет поцеловать тебя».
Снимаем номер второй. Остается шевалье Вальерьи, которому явно покровительствует маркиза.
Этот Хныкса-то? Да ведь он служит плакальщиком в церкви Магдалины и сопровождает похороны первого разряда. Когда он на меня смотрит, мне кажется, что я покойница.
Покончено и с третьим. Значит, вы воспылали страстью к барону Савалю, здесь присутствующему.
Господину Родосу-младшему? О, нет. Он для меня слишком грандиозен. Это все равно, что любить триумфальную арку на площади Звезды.
Тогда, мамзель, нет сомнений, что вы влюблены в меня, ибо я единственный из ваших поклонников, о которых мы еще не упоминали. Я приберег себя к концу из скромности и осторожности. Мне остается только поблагодарить вас.
Влюблена в вас, Пускат? Да нет же. Я люблю вас очень, но не люблю по-настоящему. Постойте, я не хочу вас обескураживать. Я не люблю вас пока что. У вас, пожалуй, шансы есть. Не теряйте терпения, Мюскат. Будьте преданны, услужливы, послушны, заботливы, предупредительны. Покорны любому моему капризу, готовы на все, чтобы мне угодить, и тогда позднее будет видно.
Сервенье наклонился к Ивете вплотную. Знаете, мамзель, все, что вы требуете, я предпочел бы предоставить вам после, а не до, если вы ничего не имеете против.
После чего, Мюскат?
Черт возьми, да после того, как вы докажете мне, что любите меня.
Ну что ж, можете поступать так, как будто я вас люблю, и даже верить этому.
Но все-таки
замолчите, Мюскат, прекратим разговор на эту тему.
Он отдал ей честь по-военному и умолк.
Иветта загляделась на закат, и тогда мать ее будто случайно положила свою обнаженную руку на руку Саваля.
Сервиньи, наблюдавший за ними, тихо произнес:
«Мамзель, не пройтись ли нам по острову после обеда?» «С удовольствием. Вот будет чудесно. Мы ведь одни пойдем, Мюскат?»
«Ну да, одни, мамзель».
Лакеи прислуживали бесшумно. Небесный пожар угасал. И ночь не спеша простирала над землей свои тени. Саваль спросил:
«Вы долго намерены прожить здесь?»
«Да, до тех пор, пока буду здесь счастлива».
Иветта, которая успела переодеться, обратилась к Сервиньи:
«Ну, теперь идемте на остров.
Смотрите, долго не гуляйте.
Впрочем, мы проводим вас до перевоза».
И они отправились попарно.
Девушка и ее приятель шли впереди по дороге к переправе.
Они слышали за спиной торопливый шепот маркизы и Савали. Кругом стояла тьма, густая чернильная тьма. Но небо искрилось огненными зернами и, казалось, сеяло их по реке. Темная вода была вся в звездной россыпи. Бесчетные соловьи прорезали легкой прелью неподвижный воздух. Вдруг Иветта спросила: «Что это? Позади не слышно шагов. Где же они?» «Мама!» — обернулась она. «Но ведь они не могли уйти далеко. Я только что слышала их». Сервиньи пробормотал: «Они, вероятно, возвратились. Вашей маме стало холодом, должно быть». Впереди мерцал огонек. Это был кабачок Мартине. Сервиньи вел Иветту под руку, а потом потихоньку обвил ее талию и нежно привлек к себе. «О чем вы думаете?»
«Я ни о чем. Мне очень хорошо».
«Так вы меня не любите?»
«Да нет же, Мюскат, я вас люблю, очень люблю. Только не надоедайте мне этим, здесь так хорошо. Не хочется слушать вашу болтовню».
Он прижимал ее к себе. Как ни старалась она стряхнуть его руку, и сквозь пушистую мягкую на ощупь ткань к нему проникала теплота ее тела. Он пролепетал: «Иветта».
«Ну что?
Да ведь я-то вас люблю.
Неправда, Муска.
Нет, правда. Я давно уж люблю вас». Она все пыталась отстраниться, высвободить руку. Они шли с трудом, противясь, мешая друг другу, и пошатывались точно пьяно. Он не находил, что сказать, чувствуя, что с девушками говорят иначе, чем с женщинами. Уже не владел собой, не знал, как быть дальше, не мог решить, сдается ли она или ничего не понимает. Мучительно искал тех нежных, правильных, решающих слов, какие были сейчас нужны, и только твердил: «Иветта, ну что же вы, Иветта!» И вдруг рискнул поцеловать ее в щеку. Она слегка отшатнулась и сердито крикнула:
«Ах, да чего вы смешны! Оставьте меня, наконец, в покое!»
По голосу ее нельзя было уловить, что она чувствует, чего хочет. Видя, что она не очень раздражена, он прильнул губами к изгибу ее шеи, где золотились завитки волос, к тому пленительному местечку, которое давно соблазняло его. Тут она вдруг рванулась от него, но он держал ее крепко. Притянув другой рукой за плечо, насильно повернул к себе и впился ей в губы пронизывающим, захватывающим дух поцелуем. Вся изогнувшись, она стремительно скользнула вдоль его груди, вынырнула из его объятий и скрылась в темноте, прошелестев юбками, как вспорхнувшая птица.
«Иветта! Мамзель Иветта!» Соловей смолк, он пошел быстрее, и смутной тревоги все громче и громче звал: «Мамзель Иветта! Мамзель Иветта!» Ни звука. Он остановился, прислушался. На островке царила тишина. Только над головой его чуть трепетали листья.
«Где вы?» —
мамзель Иветта, откликнитесь, я пошутил, откликнитесь же, не заставляйте меня искать попусту.
Вдали начали бить часы, он сосчитал удары. Полночь.
Ему пришло в голову, что она могла вернуться домой. И он в тревоге поплелся назад, сделав крюк через мост. Лакей, дожидаясь его, уснул на стуле в прихожей. Сервиньи разбудил слугу и спросил: «Мадемуазель Иветта давно пришла?» «Я расстался с ней за парком. Мне надо было сделать визит».
«Да, сударь, еще 10 не было, когда мадемуазель вернулась».
Сервиньи поднялся к себе в комнату и лег в постель. Он лежал с открытыми глазами и не мог уснуть. Украденный им поцелуй взволновал его. И он перебирал все те же вопросы. Чего она хочет? Что думает? Что знает? А как она прелестна, как увлекательна! Та жизнь, которую он вел, все те женщины, какими он обладал, все виды любви, в каких изощрялся, притупили его чувственность. Но теперь... ее вновь пробудила эта юная девушка, такая своеобразная, такая свежая, волнующая и непостижимая. Он слышал, как пробило час, потом два. Нет, ему очевидно не уснуть. Ему было жарко, его бросало в пот, кровь стучала в висках. Он поднялся и распахнул окно. Но вдруг в темноте сада, прямо перед окном, он увидел светящуюся точку, как будто раскаленный уголек. Что это, сигара? Это может быть только соваль. И он тихо окликнул: «Леон!»
«Это ты, Жан?»
«Да. Подожди, я сейчас спущусь». Он оделся и вышел. Друг его сидел верхом на железном стуле с сигарой во рту. «Что ты тут делаешь ночью?»
«Что делаю? Отдыхаю».
Сервиньи пожал ему руку. «Поздравляю, дорогой мой, зато я томлюсь».
«Иначе говоря...»
«Иначе говоря, Иветта не похожа на мать».
«Что случилось? Расскажи».
«Положительно эта девочка волнует меня. Ты только подумай. Я не могу заснуть. Удивительные создания эти юные девушки. На вид проще не бывает. А на деле ничего в них не поймешь. Женщину, пожившую, много любившую, знающую жизнь, разгадаешь сразу. А с такими невинными девушками становишься в тупик. В конце концов, я подозреваю, что Иветта смеется надо мной». Саваль раскачивался на стуле, подчеркивая каждое слово, он произнес:
«Берегись, мой друг, она ведет тебя к браку. Припомни исторические примеры.
Разве не таким же способом стала императрицей мадемуазель де Монтехо?
Но она хоть была благородного происхождения. Не к лицу тебе разыгрывать Наполеона».
Сервиньи прошептал: «На этот счет будь спокоен, я не простак и не император. Для такого безрассудства надо быть или тем, или другим.
Скажи, тебе спать не хочется?
Нет, ничуть.
Пройдемся по берегу.
Охотно.
Они отперли калитку и пошли вниз по течению реки в сторону Марли.
Был предутренний час, дышащий свежестью, час глубокого сна, глубокой тишины, великого покоя, стихли даже легкие шорохи ночи. Сервиньи, в котором порой просыпалась поэтическая, даже философская жилка, вдруг заговорила. Так вот, эта девушка страстно волнует меня. В арифметике один и один будет два. В любви один и один должны бы составить одно, а на деле получается тоже два. Когда-нибудь ты чувствовал это? Испытывал это стремление впитать в себя женщину или раствориться в ней? Я говорю о мучительной душевной потребности слиться воедино с другим существом, открыть ему всю душу, все сердце и до дна проникнуть в его мысли. И все же по-настоящему никогда не можешь познать его, уловить все извивы его воли, его желания, его взгляды. Саваль ответил:
«Я не так требователен и не стремлюсь проникнуть в тайны женской души. Сущность занимает меня гораздо меньше, чем оболочка».
А Сервиньи прошептал: «Но ведь и Ветта — такое удивительное существо! Как-то она встретит меня утром!»
«Пора возвращаться», — заявил Савай.
Они вернулись. Когда Сервиньи вошел к себе, в незакрытом окне алела заря. Он притворил ставни, тщательно задвинул тяжелые занавеси, лег в постель и, наконец-то, уснул. Под пение мальчика-пастушка, доносившееся с противоположного берега реки. Все время ему снилось и Ветта.
Разбудил его какой-то непонятный шум. Он сел в постели, прислушался, но все было тихо. И вдруг о подоконник что-то забарабанило точно град. Он вскочил с постели, подбежал к окну, распахнул его и увидел Ветту. Она стояла посреди аллеи и пригоршнями швыряла в него песок. Она была вся в розовом, в широкополой соломенной шляпе с мушкетерским пером и смеялась лукавым задорным смехом.
«Что это, мюскат, вы спите? Чем вы занимались всю ночь, чтобы так заспаться? Уж не было ли у вас каких-нибудь похождений, мой милый мюскат? Я тут как тут, мамзель, только ополосну кончик носа и спущусь. Поторопитесь, уже 10 часов. У меня есть грандиозный план, целый заговор, и мне надо поделиться с вами. А ведь завтрак в 11. Я насела на скамейку. Сервиньи подошел к ней и поцеловал протянутую руку. «Вот мой план. После завтрака, наверное, будет очень жарко, и мама не захочет выйти. Жара совсем расслабляет ее. Мы оставим маму на попечение вашего друга и уйдем, как будто бы погулять по лесу. А на самом деле пойдем на лягушатню. Мне хочется посмотреть, что там такое. Мама говорит, что порядочным женщинам туда ходить не годится. А мне все равно, годится или не годится. Вы ведь пойдете со мной, правда, Мюскат? Мы там повеселимся в волю. Если бы вы знали, как мне интересно увидеть лягушатню.
На тут зазвенел колокольчик. Он звал к завтраку. За столом все были молчаливы. Тяжкий зной, казалось, сковал души и тела. Вязкие слова не шли с уст, и всякое движение требовало усилий, словно воздух стал плотным, труднопреодолимым. Только Иветта, хоть и молчала, но была возбуждена, полна нервного нетерпения. Когда убрали десерт, она спросила, «Не пройтись ли нам по лесу? Под деревьями сейчас, наверное, очень приятно». Маркиза, совсем разомлевшая, пролепетала. «С ума ты сошла! Разве можно гулять в такую жару?» Обрадовавшись, девушка подхватила.
«Что ж, хорошо. Пусть барон остается с тобой, чтобы ты не соскучилась. А мы с Мюскадом выберемся на пригорок, посидим на травке и почитаем». И обратилась к Сервиньи. «Ну как, согласны?»
«К вашим услугам, мамзель!»
И она побежала за шляпой.
Маркиза вздохнула, пожала плечами.
«Право же! Она с ума сошла!»
Ленивым движением, полным любовной истомы, протянула она прекрасную бледную руку барону, и тот прильнул к ней долгим поцелуем.
Иветта вернулась и, достав из кармана книгу, смеясь, сказала, «Вы почитаете мне вслух, Мюскат?»
«Я, мамзель? Да я и читать-то не умею».
Маркиза и Савалью кратко переглянулись, а Иветта и Сервиньи тронулись в путь. Они перешли на ту сторону острова, где в густой тени деревьев исполинов был разбит парк. Под широкими ветвями, вдоль сены, пестревшей лодками, бродили парочки.
Тут были девицы с кавалерами, работницы со своими любовниками, которые гуляли, перебросив сюртук через руку, сдвинув цилиндр на затылок и напустив на себя вид присыщенных кутил. Были тут и семейство буржуа, женщины шли разряженные по-воскресному, а дети семенили за родителями точно выводок цыплят. Излюбленный приют грибцов оповещал о себе отдаленным и неумолчным гулом голосов, глухим нарастающим шумом, и вот он открылся их взглядом. Огромная баржа с навесом, стоявшая на якоре, была запружена полчищами самок и самцов. Одни сидели за столиками и выпивали, другие стояли, пели, драли горло, плясали, скакали под ноющие фальшивые звуки, гулкого, как котел фортепиано. Рослые, рыжекудрые девки с накрашенными губами выставляли на показ двойной соблазн груди и зада. Шныряли полупьяные и сквернословили, стреляя глазами. Другие плясали, как одержимые, в паре с полуголыми молодцами в холщовых штанах, нитяной фуфайке и пестром жакейском картузе. От всего этого скопища разило потом и пудрой, ароматами парфюмерии и подмышек. Любители спиртного поглощали за столиками белые, красные, желтые и зеленые напитки, орали, горланили без причины,
из одной неудержимой потребности побуянить, из скотской потребности поднять такой гам, чтобы в ушах звенело. И поминутно с крыши в воду прыгали пловцы, обдавая дождем брызг ближайшие столики, откуда раздавались в ответ свирепые вопли.
И это сияло, проходя под руку Серебряный сквозь эту пеструю, шумливую толпу, как будто испытывала удовольствие от сомнительных прикосновений и окидывала девок спокойным, благожелательным взглядом. «Мюска, взгляни-ка вот на эту! Какие у нее красивые волосы! Видно, что всем им тут по-настоящему весело!»
Серебряный хмурился, наблюдая за ней. Его коробило от того, что ей так свободно дышится среди этого сброда. Голос инстинкта протестовал в нем. Инстинкта благопристойности, который не покидает человека из хорошей семьи, даже если он дал себе волю, и ограждает его от недостойной фамильярности и марающей близости. Он с удивлением отметил.
«Черт подери! Да ты с ними одного поля ягода!»
И ему хотелось вслух говорить ей «ты», как говорил он мысленно, как говорят «ты» при первой же встрече с женщинам, доступным всем и каждому. Он уже не видел разницы между нею и рыжеволосыми тварями, которые терлись около них и хриплыми голосами выкрикивали похабные слова. Эти краткие, грубые и смачные словца жужжали над толпой, вылетая из нее, как мухи из навозной кучи. Они явно никого не удивляли и не смущали, и Ветта, по-видимому, совсем не замечала их.
«Я хочу купаться, Мюскад», — заявила она. «Давайте выплывем на открытое место к вашим услугам».
И они отправились в контору купалин за костюмами. Она разделась раньше и поджидала его, стоя на берегу и улыбаясь под взглядами толпы. Потом они об руку вступили в теплую воду. Она плавала с восторгом, с упоением, нежесть в волнах, содрогаясь от чувственного блаженства, и приподнималась при каждом броске, словно собиралась выпрыгнуть из воды. Он с трудом поспевал за ней, задыхаясь и сердясь на свою слабость. Но вот она замедлила темп, перевернулась и легла на спину, скрестив руки и устремив глаза в синеву небес.
Он видел выступающие из воды волнистые линии ее тела, упругие груди, к которым прильнула тонкая ткань, не скрадывая их полушарий с острыми сосками, и плавную выпуклость живота, и полураскрытые бедра, и обнаженные икры, отливающие в воде перламутром, и выглянувшие наружу изящные ножки. Он видел ее всю, как будто она показывалась ему нарочно, чтобы соблазнить его, предложить себя или же снова насмеяться над ним.
Страстное желание и нервное возбуждение охватило его. Она внезапно обернулась, взглянула на него
и захохотала. «Ну и вид у вас!»
Он был изумлен, раздражен ее насмешкой, охвачен злобной яростью незадачливого любовника и, не раздумывая, поддался смутной жажде мести, потребности наказать и оскорбить ее.
«Вам бы подошла такая жизнь?» Она спросила с видом полнейшей невинности. «Какая?» «Да перестаньте, наконец, дурачить меня. Вы отлично знаете, о чем я говорю».
«Честное слово, не знаю».
«Слушайте, прекратим эту комедию. Вы согласны или нет?»
«Я вас не понимаю».
«Неужели вы так глупы? Впрочем, я все сказал вам вчера».
«Что вы сказали? Я забыла».
«Сказал, что люблю вас».
«Любите?»
«Да, люблю».
«Какой вздор!
Клянусь вам».
«Ну что ж, докажите».
«Я только этого и хочу».
«Чего?»
«Хочу доказать».
«Что ж, пожалуйста».
«Вчера вы не так говорили».
«А вы мне ничего не предлагали».
«Вот как?»
«А потом вам следует обратиться вовсе не ко мне».
«Только этого не доставало. Кому же?»
«Ну, понятно, к маме».
Он захохотал. «К вашей матушке? Нет, это уж слишком». Она сразу же омрачилась и внимательно взглянула ему в глаза.
«Послушайте, Мюска, если вы в самом деле любите меня и хотите жениться на мне, поговорите сперва с мамой, а я вам отвечу потом».
Он решил, что она все еще издевается над ним, и окончательно разъярился. «Вы меня за дурака считаете, мамзель?» Она не спускала с него кроткого ясного взгляда. Запнувшись на миг, она произнесла:
«Я никак не могу вас понять».
Тогда он заговорил торопливо, и в голосе его прозвучали резкие злые нотки. «Слушайте, Иветта, пора прекратить эту глупую комедию. Она и без того затянулась. Вы разыгрываете наивную девочку. Поверьте мне, эта роль совсем вам не пристала. Вы отлично понимаете, что между нами речь может идти не о браке, а о любви». Она помедлила еще несколько мгновений, словно боялась проникнуть в смысл его слов.
И вдруг зарделась, вспыхнула до корней волос, все лицо ее от самой шеи сразу залилось краской, а уши приняли даже багровый оттенок, и, не вымолвив ни слова, она устремилась к берегу, плывя изо всех сил широкими лихорадочными бросками. Он никак не мог догнать ее, только пыхтел от усталости. Он видел, как она вышла из воды, подобрала с земли купальный халат и скрылась в кабинке, ни разу не обернувшись.
Сервиньи одевался медленно, недоумевая, как быть дальше, обдумывая, что сказать ей, не зная, то ли просить прощения, то ли настаивать на своем. Когда он был готов, она уже ушла. Ушла одна. Он возвращался не спеша, в тревоге и смущении. Маркиза гуляла под руку с Савалем по аллее, огибающей газон. Увидев Сервиньи, она произнесла томным голосом, каким разговаривала со вчерашнего дня:
«Ведь я же говорил, что не следует выходить в такую жару. Вот теперь у Иветты чуть не солнечный удар. Ей пришлось лечь в постель. Она, бедняжка, была вся красная, как пион, и прямо изнемогала от головной боли. Не сомневаюсь, что вы гуляли на самом припеке и делали всякие глупости. Вы, оказывается, неблагоразумнее ее».
Иветта не вышла к столу. Когда ей предложили принести обед в комнату, она ответила через запертую дверь, что не хочет есть и просит оставить ее в покое. Гости уехали 10-часовым поездом, обещав вернуться в четверг, а маркиза села помечтать у открытого окна, ловя отдаленные звуки оркестра на балу гребцов, плясовыми мотивами, нарушавшими торжественную тишину ночи. Услышав шорох в комнате, она обернулась. Вошла Иветта, все еще одетая, как днем, но бледная, с лихорадочно горящими глазами, словно от сильной усталости. Она облокотилась о подоконник подле матери. «Мне надо поговорить с тобой».
Маркиза смотрела на нее удивленно. «Говори, дитя мое, что случилось?»
«Слушай, произошло нечто невероятное».
«Да что же?»
«Господин де Сервиньи сказал, что любит меня».
«Какими словами он это сказал? Объясни же!»
Девушка уселась у ног матери в привычной вкрадчивой позе и, сжав ее руки, произнесла. «Он просил меня быть его женой».
«Сервиньи? Да ты с ума сошла!»
Иветта не сводила глаз с матери, пытаясь понять ход ее мыслей и причину изумления. Она спросила очень серьезно. «Почему сошла с ума? Почему господин де Сервиньи не может жениться на мне?»
«Ты ошиблась, это невозможно. Ты не расслышала или не поняла. Господин де Сервиньи слишком богат для тебя и слишком-слишком легкомысленен, чтобы жениться».
Иветта медленно поднялась и спросила. «А если правда, что он любит меня, мама?»
«Я считала тебя достаточно взрослой и достаточно сообразительной, чтобы не вбивать себе в голову такие фантазии. Сервиньи — эгоистичный жуир. Он женится только наровне по происхождению и состоянию. Если он просил тебя быть его женой, значит, он думает.
Боясь высказать свои подозрения, маркиза замолчала, а немного погодя сказала.
«Ну, довольно. Оставь меня. Иди».
Словно узнав все, что ей было нужно, девушка ответила покорно. «Хорошо, мама». Она поцеловала мать в лоб и спокойным шагом направилась к дверям. Когда она была уже на пороге, маркиза окликнула ее.
«А как твоя голова?»
«У меня ничего не болело. Я была сама не своя от этого признания».
«Мы об этом еще поговорим. Но прежде всего избегай оставаться с ним наедине хотя бы некоторое время и твердо запомни, что он на тебе не женится, слышишь? Он только хочет тебя скомпрометировать».
И это ушла к себе. Маркиза задумалась. Живя долгие годы в любовном упоении и материальном довольстве, она старательно гнала от себя все, что могло причинить ей заботу, тревогу или неприятность. Она неизменно отмахивалась от мысли о будущем Иветты. Иветта, надо полагать, пойдет по стопам матери. Она станет служительницей любви. Что ж тут плохого? Но маркиза ни разу не решилась представить себе, когда и как это произойдет. И вот ее дочь неожиданно, без всякой подготовки, задает ей вопрос, на который нельзя ответить. «Ах, что там?
Буду внимательно следить за ними, а дальше посмотрю, как сложатся обстоятельства. В крайнем случае обращусь к Сервиньи. Он умен и поймет меня с полуслова». Она обрадовалась, что может стряхнуть с себя эту заботу, не принимая решения, и вернулась к мечтам о красавце Савале.
Устремив глаза во мрак ночи вправо, где мутное сияние стояло над Парижем, она обеими руками посылала поцелуи в сторону столицы, торопливые, частые поцелуи, которые летели в темноту. При этом она шептала чуть слышно, словно на ухо возлюбленному: «Люблю, люблю, люблю тебя!»
Антракт.